Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иезекииля и продолжаем размышлять над второй ее частью, которая повествует о суде над языческими государствами. После четырех пророчеств, произнесенных Иезекиилем против народов, которые жили восточнее и западнее Израиля, пророк обращается с длинной речью к городу-государству Тиру. Этот город располагался на север от Израиля и был очень богатым и известным городом в то время. В содружестве и соперничестве с соседним Сидоном Тир был и неприступной крепостью, и центром торговли плодородного полумесяца. Наибольший расцвет Тиро-Сидонского царства приходился на время правления Хирама I, который жил в X веке до нашей эры. Хирам укрепил средиземноморскую державу Тира, купил часть Галилеи и включил в тирскую сферу влияния некоторые города Кипра. Заключенный им союз с Израилем, царем которого в то время был Соломон, существовал около столетия. В X веке Тир превратился в крупнейший торговый центр, живущий прежде всего за счет морских перевозок, пиратства, продажи пурпура, стекла и рабов. Во времена Иезекииля купцы Тира контролировали торговые пути Средиземноморья вплоть до восточно-центральной Малой Азии, Южной Аравии, Испании и, может быть, даже Британии. И хотя тиряне не были врагами Израилю, они соперничали только в области торговли, Тир, по пророчеству Иезекииля, постигнет та же участь, что и другие народы. И причина этого в непомерной гордости некогда великого народа. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня я начну с того, что расскажу вам, каким удивительным образом исполнилось пророчество Иезекииля о Тире, которое мы читали в прошлый раз в 12 стихе 26 главы. Там было написано: «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду». Это пророчество исполнилось только через несколько столетий после смерти Иезекииля, причем исполнилось буквально. События развивались следующим образом. Жители Тира вернулись домой после Вавилонского плена, увидели, что восстанавливать руины бессмысленно, и построили новый город, но уже не на материке, а на острове. Тиряне были мореплавателями и могли лучше защитить себя на острове. И целых 300 лет развалины Тира никто не трогал. Они были величественным зрелищем, но ни дерева, ни землю, ни камни в воду никто не бросал. Однако, когда туда пришел Александр Македонский со своим войском, то на берегу он увидел руины, а на противоположной стороне пролива, на острове, новый город. У Александра было много свободного времени, и он велел своим солдатам построить дамбу, ведущую к острову. И как вы думаете, где он взял строительный материал? Он велел разобрать руины старого Тира. Эти камни, колонны и даже каменную пыль бросить в воду. Образовалась дамба, по которой его воины смогли дойти до нового Тира. В результате Александр Македонский разрушил город настолько основательно, что с тех пор его больше не восстанавливали. Друзья мои, посмотрите, какое чудесное пророчество. Как я уже говорил, критики пытаются объяснить рассказ о Навуходоносоре тем, что Иезекииль писал эти слова уже после захвата города. Но не мог же он писать их после вторжения Александра Македонского? Только Бог может изрекать такие точные пророчества. Я был на той дамбе, которую построил Александр, чтобы достичь островного Тира. Я видел эти руины, они раскопаны, кругом валяется множество обломков и черепков. Признаюсь, что несколько глиняных обломков я подобрал и положил в карман, чтобы их можно было показать тем, кто не верит в буквальное исполнение этого пророчества Иезекииля. Ведь невозможно смотреть на обломки Тира и при этом утверждать, что Слово Божье непонятно написано. Итак, в предыдущей, 26 главе, мы познакомились с пророчеством о разрушении Тира и увидели, что пророчество это исполнилось буквально. Сегодня руины Тира свидетельствуют о точности пророчеств Слова Божьего. Во времена Иезекииля этот город был по-настоящему велик. Может быть, Иезекииль никогда не был там, но в 27 главе он оплакивает этот прекрасный город. Я не хочу преуменьшать красоту и великолепие Тира, тем более что Иезекииль сравнивает столицу Финикийской империи с большим кораблем, потерпевшим кораблекрушение. И я не могу представить себе лучшего сравнения для этого города, бывшего когда-то давно столицей мореплавания. Почему же пал Тир? Послушайте стихи с 1 по 3 из 27 главы. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся при выступах в море, торгующему с народами на многих островах. Так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь, я совершенство красоты». Друзья мои, что погубило Тир? То же самое, что и высеченный в скале город Петру. Гордость, гордость и высокомерие погубили многие великие народы мира. В этой главе говорится о том, как велика была Финикийская империя. Она простиралась от островов Китимских, то есть от Кипра, на котором добывали медь, до далекого Фарсиса, располагавшегося на западной окраине Средиземного моря. Как вы, должно быть, помните из Писания, пророк Иона отправился в Фарсис, но так и не увидел его. Вместо этого он попал внутрь громадной рыбы. Читаю далее, послушайте 25 стих. «Фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей». Тир был крупным торговым городом, туда приезжали купцы со всего мира, и в 17 стихе говорится, что на его рынках торговали и израильтяне. На рынках Тира можно было приобрести все, что угодно. Если вы хотите представить себе, каким был город Тир, то я могу прочитать вам пророчество о Вавилоне, великом городе будущего, крупнейшем политическом, торговом, религиозном центре мира из 18 главы Откровения, стихи с 12 по 14. «Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя». Как вы понимаете, это описание вполне могло бы относиться к Лондону, Парижу, Риму, Нью-Йорку или Лос-Анджелесу. В этих городах можно купить все. Если у вас есть деньги, вы можете купить там все, что угодно. Наше время — век материализма, как и во времена Тира. Тир был похож на громадный корабль. На его борту находилось все, что было нужно людям, и играла прекрасная музыка. Его жители смеялись, текло рекой вино и шампанское. Но все закончилось, Бог осудил их. Теперь жители этого громадного города плакали и стенали. Торговля прекратилась, все товары не стоили ни гроша, все богатство внезапно обратилось в прах. Печален был день падения Тира. И печально будет, если подобное случится с нами. Будьте осторожны. Не полагайтесь на благо этого мира. Я знаю, что многим людям сегодня нравится общество, в котором мы живем. В этом нет ничего плохого, если материальные блага не превращаются в вашего идола. Но, к сожалению, со многими людьми такое произошло. Сегодня даже в хороших церквях проповедники недостаточно глубоко раскрывают содержание Библии. Люди склонны просто играть в игру под названием «церковь». Они хлопают друг друга по плечу и общаются. Мы все это любим. Мы цитируем отдельные библейские стихи и верим, что этого достаточно. Мы такие благочестивые, такие религиозные. Мы ходим в церковь и принимаем участие в обрядах. Жители Тира тоже делали это. Это делали и жители Иерусалима. Но Бог уничтожил эти города. Он уничтожил их, потому что их жители неправильно пользовались своим положением. Читаем дальше. Послушайте стихи с 32 по 36. «И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе. Кто как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы. Множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки». Тир был великим кораблем и считался непотопляемым, но он затонул. Все его богатство поглотило море. Когда я был на развалинах Тира, я не слышал музыки или смеха, я не видел зданий, не видел золота и серебра, вокруг валялись только битые горшки, обломки и осколки того, что некогда было великим городом. Бог сказал Тиру: «Я осуждаю тебя». И эта панорама разрушений на месте былого величия должна послужить уроком для нашего поколения. В следующей, 28 главе Иезекииля, говорится о суде над начальствующими в Тире и Сидоне. Это пророчество касается не только местных городских властей, но и той одиозной личности, которая правит всеми царствами мира, то есть сатаны. Послушайте стихи 1 и 2 из 28 главы. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь: я Бог, восседаю на седалище Божьем, в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Снова Господь говорит с Иезекиилем, и на этот раз передает ему два сообщения. Одно для князя Тира, другое для царя. За спиной человека, который правил крупным торговым городом, влиятельным политическим центром и военной крепостью, да и всем великим тирским царством, стоял тот, кто контролирует все царства этого мира — сатана. Сатана предлагал царство этого мира Господу Иисусу Христу, когда искушал его в пустыне. Послушайте стихи с 5 по 7 из 4 главы Евангелия от Луки. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: „Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне. И я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое“». Господь отказался от предложения сатаны, но не потому, что не признавал его прав на владение всеми этими царствами. Христос знал, что эти царства действительно подчиняются сатане. Но Христос знал и другое. В конце концов, обязательно наступит время, когда Он сам будет править этими царствами, но уже не как наместник сатаны, а как Господь мира и Царь царей. Хотя сегодня дьявол — это по-прежнему князь мира, господствующий в воздухе. И именно сатана управляет царствами этого мира, нравится нам такой факт или нет. Что касается толкования этого стиха, то я считаю, что в нем запечатлен прообраз Антихриста. Упомянутые здесь две личности воплощают в себе все то, что в Писании говорится об Антихристе. Кроме того, я хочу обратить ваше внимание еще на один момент. У Иоанна сказано, что Антихрист будет не один. Первая ипостась Антихриста будет отрицать существование Христа, то есть будет его врагом. Другая же будет подражать ему. Одна из этих личностей будет обладать политической властью, другая — религиозной. И вот в прочитанных только что стихах из книги пророка Иезекииля, как я считаю, мы встречаемся с прообразами и той, и другой личности Антихриста. Именно таков будет наместник сатаны. «Вознеслось сердце твое, и ты говоришь: „Я Бог“». Именно так будет говорить Антихрист. Апостол Павел писал о нем во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 4. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». А вот князь Тира говорит о себе: «Восседаю на седалище Божьем в сердце морей». Но Бог отвечает ему: «Будучи человеком, а не Богом, ты ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Послушайте далее третий стих. «Вот ты, премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя». Здесь упоминается пророк Даниил. И Иезекииль, как вы помните, был современником Даниила, и он, вероятно, должен был очень уважать Даниила, который был первым советником вавилонского царя и Божьим пророком. Но лично я думаю, что задача Иезекииля была сложнее, ведь он жил среди изгнанников и пророчествовал им. Наверное, любой из нас предпочел бы провести одну ночь со львами и жить во дворце, чем работать вместе с пленными. Но у Иезекииля не было выбора. Что касается данного стиха, то Иезекииль, конечно же, имеет в виду премудрость Даниила и говорит, что князь Тира был очень умен. Если вы думаете, что в те времена не было мудрых людей, то вы не правы. Мне кажется, что мудрецы того времени с легкостью заткнули бы за пояс современных выпускников Гарварда. И эти правители, современники Иезекииля, действительно были мудры. Я также полагаю, что этот князь Тира олицетворяет религиозную ипостась Антихриста. Мне кажется, что он был выходцем из Израиля. Антихрист, как известно, выходит из моря, символизирующего народы мира. И мне кажется, что он будет язычником. Но его советник, религиозный вождь, будет с суши, то есть из народа Божьего. Он будет подобен премьер-министру при политическом вожде, как Даниил при царе Навуходоносоре, как Иосиф в Египте и как Дизраэль в Англии. Может быть, это не совсем точные сравнения, но мне кажется, они помогут вам уяснить сущность соответствующих библейских пророчеств. В 11 стихе Иезекииль снова напоминает всем, что высказывает не собственное мнение, а мнение Бога. «И было ко мне слово Господне». К данному моменту пророк уже оплакал город Тир. Он рассказал о князе Тира, а теперь поведет речь о его царе. Мы не станем останавливаться на повествовании об этом местном царьке. В те времена было множество царей. Быть царем в Тире было небезопасно, нелегко было носить корону, и царская слава была недолговечна. Вспомните известную латинскую поговорку: «Так проходит мирская слава». Кроме того, за спиной царя тоже стоит сатана. Вообще, 28 глава Иезекииля — это одно из немногих мест в Слове Божьем, где говорится о происхождении дьявола и зла. Я не стану особо долго разбирать это место, однако предлагаю вам внимательно выслушать 12 стих. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог: ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Сатана был мудрейшим из творений Бога. Не забывайте, что сатана тоже был сотворен, причем сотворен совершенным и прекрасным. Если вы думаете, что сатана — это существо с рогами, раздвоенным хвостом и козлиными копытами, то вы ошибаетесь. Так думали в средние века люди, которые питались сведениями из греческой мифологии. И приведенное здесь описание существа с рогами, хвостом и козлиными ногами — не что иное, как бог Пан, или же Вак, бог наслаждений, винограда и вина. У него были рога, и ноги у него были козлиные. Изображения этого существа были обнаружены в Пергаме, в чудесном храме Аполлона, другой похожий храм был в Коринфе, третий в Эфесе и еще множество других. Но нигде в Слове Божьем сатана не описывается таким образом. В Библии говорится, что красота сатаны была совершенной, и если бы вы увидели его, вы поняли бы, что это самое прекрасное творение из всех существующих на свете. Многие бы его тут же полюбили. Ведь люди чаще всего судят о других по наружности. Когда я был ребенком, я знал одного такого человека, приверженца греховного культа. У него были сверкающие серебряные волосы, и вообще он был очень хорош собой. Женщины просто млели в его присутствии. Люди относились к нему как к Богу, и он вел себя соответствующим образом. И знаете, кем он был? Одним из наместников сатаны на земле. И я утверждаю это совершенно сознательно. Я тогда был еще ребенком и знал слишком мало, а в результате этому человеку едва не удалось сбить меня с толку. Но внутреннее содержание этого служителя сатаны было поистине ужасным. Апостол Павел пишет о таких людях во втором послании к Коринфянам, глава 11, стихи с 13 по 15. «Таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды». Вот и пророк Иезекииль характеризует такого служителя благожелательными, казалось бы, словами: «Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». И далее, в 13 стихе, он пишет: «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего». Однако никакая внешняя красота не может затмить греховной сущности этого создания, вознесенного так высоко и павшего так низко. Вот о чем следует помнить, когда мы прельщаемся чем-то блестящим и приятным на первый взгляд. Мишура земной жизни опасна, потому что она может привести нас к гордости и к такому же падению, которое претерпел когда-то давно венец творения Божьего сатана. И на этом, друзья мои, наша беседа заканчивается. В следующий раз мы продолжим читать повествование Иезекииля о сатане и узнаем много нового и поучительного об этом опаснейшем и искуснейшем из обманщиков. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели. Чей-то голос твердит: держись. Простираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы куда-то навек унестись, где живется легко, приятно и просто. Только голос твердит: содержись. А порой надо мною судьба посмеется, я плачу ночами: о, счастье, вернись. И полынная горечь мне в душу прольется, но ответ лишь одно: Иисус, содержись.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте: Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.